Информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Болгарские медсестры и палестинский врач после 8 лет заключения и суда в Ливии вернулись в Софию. Тони Блэр начинает работать как спецпосланник по урегулированию ближневосточного конфликта. Как проходят деревенские свадьбы в самых отдаленных уголках Испании? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Как мы только что сказали в наших новостях, президент Болгарии Георгий Пырванов официально помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. Они уже прилетели в Софию. Медики, работавшие в Ливии, напомню, были обвинены в умышленном заражении сотен ливийских детей ВИЧ-инфекцией, приговорены к смертной казни, которую потом заменили на пожизненное заключение. Они отрицали свою вину, говорили, что признания были выбиты из них под пытками. Взамен родственники зараженных ливийских детей получили денежные компенсации. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг, и у нее мы узнаем подробности о событиях. Татьяна, добрый день. Первый мой вопрос к вам. Как произошло освобождение, собственно? Кто в этом участвовал?
Ну, что касается более глобальной стороны дела, то в Болгарии нет никаких иллюзий на этот счет. Освобождение медиков, конечно, стало возможным только благодаря объединенным усилиям Европейского Союза. Медсестры обрели свободу полгода после того, как Болгария стала полноправным членом ЕС, а до того на протяжении 7,5 лет она была не в состоянии хоть как-то повлиять на развитие событий в Ливии. Но что касается того, что произошло в последние часы, которые предшествовали экстрадиции, то по сообщениям председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, активную и решающую роль в этом деле сыграл президент Франции Николя Саркози, который при посредничестве Катара обеспечил положительное решение Ливии. Надо сразу сказать, что эта информация прозвучала неожиданно для самих болгарских политиков, как сообщила болгарский посол в Париже Ирина Бокова. Медики прибыли в Софию на борту самолета президента Франции и в сопровождении Сесилии Саркози, первой дамы Франции, в сопровождении тоже представителей Европейской комиссии Бенито Феррер-Валднер и в окружении представителей французских служб безопасности. Сам президент Саркози, кстати, завтра прибудет в Триполи с официальным визитом.
Татьяна, а как встречали медиков в Софии?
Ну, вы знаете, для Болгарии освобождение медиков уже 8-й год является фундаментальной проблемой, которая объединяет людей разного возраста, разного социального статуса. Так что сегодня страна празднует в прямом смысле этого слова. Могу привести вот такой пример. Медиков встречали все государственные партийные лидеры, которые практически никогда по причинам безопасности не появляются на одном и том же месте в одно и то же время. Медиков встречали сразу президент, премьер-министр, вице-премьеры, спикер парламента, главный прокурор, лидеры оппозиции и несколько министров.
Есть ли какие-то уже заявления интересные официальных лиц?
Конечно, болгарские официальные лица с облегчением отреагировали на освобождение медсестер, но тут стоит подчеркнуть одну реакцию. Это реакция главного прокурора страны Бориса Велчева, который заявил, что хотя на этом юридическая сторона дела заканчивается, он заверяет, что болгарская прокуратура намерена продолжить дело против 11 ливийских офицеров, которые пытали медсестер в аресте в самом начале их пребывания в тюрьме. Это было 8 лет тому назад. И под пытками добились их самопризнания несуществующей вине. Это дело было начато в Софии в прошлом году, и, как выразился главный прокурор, как раз сегодня утром в Болгарию прибыли основные свидетели по этому делу. Он имел в виду, конечно, медсестер. Александр.
Вот сейчас, Татьяна, очень много говорят об этой компенсации, которая выплачена ливийским родственникам этих детей. А вот что в Софии известно? Кто платит или заплатил эту компенсацию? Пожалуйста.
Вот как ни странно, Александр, этот вопрос задается уже 10 дней подряд с тех пор, как стало известно о выплате компенсации семьям зараженных детей. И ответа однозначного, я имею в виду ответа на этот вопрос, пока еще нет. Официальные лица в Софии этот вопрос не комментируют, а Европейский Союз и президент Франции уже официально отвергли сообщение о том, что участвовали в финансировании. Судя по официальным сообщениям, семьи зараженных СПИДом ливийских детей получили по миллиону долларов в качестве компенсации. Этих семей 460. Так что речь идет о выплате почти полумиллиарда долларов, что для Болгарии, конечно, сумма практически непосильная. Формально эти деньги выплатил Международный фонд, в создании которого участвовали Ливия, Болгария и США. И средства этого фонда еще в самом начале были поставлены под контроль представителей ЕС, а участвующие стороны обязались не разглашать источники финансирования. Предполагается, что Вашингтон не остался в стороне в разрешении этого случая. И стоит добавить, что кроме выплаты и компенсации взамен на экстрадицию медсестер, Европейский Союз обязался также лечить пострадавших детей и построить новую современную больницу в городе Бенгази.
Татьяна, спасибо большое. Напомню, с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг. Самое непосредственное участие в дипломатической операции по освобождению болгарских граждан принимала супруга президента Франции Сесилия Саркози. И сейчас мы в прямом эфире также беседуем с нашим корреспондентом в Париже Семеном Мирским. Семен, добрый день. Мой вопрос к вам. Какова именно была роль Сесилии Саркози в освобождении болгарских медиков и как эту роль и роль вообще президентской пары воспринимают во Франции?
Добрый день, Александр. Если судить по количеству времени в эфире радио и телевизионных станций Франции и по количеству газетных разворотов, которые сегодня посвящены этому делу, то главным действующим лицом в этой драме со счастливым, скажем так, концом является именно супруга президента Франции Сесилия Саркози. Об этом уже говорили. Госпожа Саркози вылетала в Триполи дважды, 12 и 22 июля, и вела в столице Ливии переговоры об освобождении заложников, узников точнее. В то же время сам Никола Саркози говорил ни разу, ни два по телефону с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Как сообщило сегодня агентство France Press, в ночь с воскресенья на понедельник президент Франции не сомкнул глаз, оставаясь до рассвета в своем рабочем кабинете в Елисейском дворце, и лично следил за ходом переговоров по освобождению пяти медсестер и работавшего с ними палестинского врача. Вопрос, почему на авансцене оказалась именно супруга президента и сам Никола Саркози, не лишен интереса. Вскоре после своего избрания на пост президента, напомню, это было в мае месяце, Никола Саркози назвал возвращение Франции, подобающее ей роли на международной сцене, одним из своих главных приоритетов. В деле, связанном с болгарским медперсоналом в Ливии, президент Саркози увидел, я бы сказал, почуял, ибо политический нюх у него превосходный, замечательный шанс вывести свою страну на авансцену. Тем более, что полковник Каддафи, напомню, не так давно отказался от разработки и приобретения ядерного оружия, что вновь сделало его в определенном смысле рукопожатной личностью. В каком-то смысле. Детали этого дела, тем более детали закулисных, мы пока еще не знаем. Но вот несколько непреложных фактов. Франция предложила Ливии полностью перестроить и модернизировать больницу в городе Бенгази, где в конце 90-х годов находились дети, заразившиеся ВИЧ-вирусом, вирусом СПИДа, скорее всего, по причине царивших там жутких условий гигиены. Еще до того, как переговоры с Муаммаром Каддафи подключились представители Еврокомиссии в Брюсселе, с ливийским лидером беседовал Никола Саркози, а его супруга Сесилия вступила в данном случае в роль посредника. Политические дивиденды, связанные с освобождением шести ливийских узников, очевидны с точки зрения как ливийской, так и французской стороны. Никола Саркози, отправляющийся завтра в среду на африканский континент, намеревался нанести визит только в столицы двух государств Африки – Того и Габона. Но уже через час после освобождения болгарского медперсонала из Елисейского дворца пришло сообщение, что президент Саркози начнет свою поездку именно с посещения Ливии. Об этом уже сказала в своей корреспонденции Татьяна Ваксберг. Саркози встретится с Муаммаром Каддафи и лишь затем отправится в Того и Габон.
Семен, спасибо большое. Напомню, Семен Мирский рассказывал о роли французской стороны в освобождении болгарских медиков в Ливии. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Очень коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Виденском районе Чечни завершена спецоперация против боевиков. По сообщению властей, в столкновениях погиб военнослужащий, еще трое солдат ранены. Среди боевиков 6 убитых. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. В Багдаде представители США и Ирана начали второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В Кабуле сегодня прошли похороны бывшего короля Афганистана Мухаммада Захиршаха, скончавшегося в возрасте 92 лет. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. Пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Александр. Одной из главных тем мировой печати остается охлаждение российско-британских отношений из-за отказа Москвы выдать подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. «Гардиан» цитирует британского посла в Москве сэра Энтони Брентона, который снова осудил Россию за отказ экстрадировать Андрея Лугового и отметил, что в российско-британских отношениях нет кризиса, однако существуют острые разногласия. Мне кажется удивительным, что российские органы власти не видят собственного национального интереса в том, чтобы суд над подозреваемым в убийстве состоялся там, где находятся доказательства и свидетели, сказал Брентон. По словам посла, делая запрос об экстрадиции Лугового, Великобритания не требует от России нарушать Конституцию, но предлагает совместно найти возможность обойти это препятствие, учитывая серьезный и беспрецедентный характер убийства. Россия не продемонстрировала готовности к подобному сотрудничеству, констатировал посол. При этом британские газеты отмечают, что в экономической сфере отношения между Россией и Великобританией не так уж плохи. Как полагает «Таймс», опорой для сохранения позитивных отношений в будущем станет повседневная деловая активность, а не правительственный диктат. А Financial Times пишет сегодня, что крупнейшая нефтяная компания British Petroleum хочет создать новые совместные предприятия с Россией. В июне, после нескольких месяцев давления со стороны российских властей, совместному предприятию ТНК-БП пришлось за бесценок продать крупное Ковыктинское месторождение «Газпрому». Несмотря на это и на рост напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном в связи с делом Литвиненко, БП все еще видит большой потенциал в инвестициях в Россию и надеется создать новые совместные предприятия с российскими компаниями. В рамках сделки о Ковыктинском месторождении БП, ТНК-БП и «Газпром» договорились о создании международного совместного предприятия стоимостью от $3 миллиардов. Оно бы занималось разработкой проектов внутри России и за ее пределами, пишет Financial Times.
Дмитрий, но после того, как мы по традиции начали с так называемой российской темы в газетах, я еще один традиционный вопрос задам. Есть ли интересные темы такие внутриевропейские, может быть, не политические?
Да, Александр, сегодня газеты сообщают печальную новость для тех, кто следит за судьбой быка Шамбо, священного животного в индуистской общине Сканда-Вейл в Уэльсе. К этому быку уже несколько недель приковано внимание сотен тысяч человек, поскольку идет речь о необычном конфликте между религией и законом. Бык Шамбо болен коровьим туберкулезом, однако монахи не хотят его убивать, и местный суд, учитывая их мнение, отклонил первоначальное решение отправить его на бойню. Однако, как сообщает Independent, вчера апелляционный суд в Лондоне решил, что опасность заражения, которая исходит от быка, важнее его религиозного статуса. Члены общины многих имен Бога, таково ее полное название, считают намерение убить быка святотатством. Их представитель Марк Хоскинс сказал, что убить Шамбо — это все равно, что убить человека. Это будет отвратительным надругательством над жизнью, храмом и всем индуизмом. Сейчас для Шамбо, который символизирует святость жизни, построен в храме специальный загон. 20 тысяч человек подписали петицию в его защиту. Окончательную судьбу священного быка должна решить Палата лордов. Та же газета Independent публикует сегодня отчет своей сотрудницы, которая прошла радикальный курс похудания в Шотландии. Это курс не для слабонервных. Его проводят бывшие военнослужащие британской армии. Главный принцип лагеря, в который на 10 дней записываются женщины, желающие похудеть, 10 дней занятия фитнесом при строжайшей диете, исключающей алкоголь, сахар, кофеин и соль. Все происходит точно как в казарме. Инструкторы носят военную форму, женщин будет без четверти 6 утра и заставляют приседать, отжиматься и совершать марш-броски, и при этом кормят низкокалорийными продуктами. Многокилометровые пробежки пробежки под дождем, суровая дисциплина, вообще казарменный стиль, предполагающий полное повиновение приказам. Все это очень непросто. Однако, пишет журналистка Independent, метод работает, ей удалось скинуть 8 фунтов. Теперь, пишет она, я и впредь буду делать подобные упражнения и, наверное, буду соблюдать ту же диету, хотя бы в рабочие дни.
Знаете, Дмитрий, не могу маленького дополнения не внести. Я недавно видел статью тоже в западной прессе о том, что военнослужащие британской армии считаются одними из самых толстых среди вообще разных военнослужащих разных армий европейских стран. Что забавно вот в контексте вот этой статьи. У них наибольший как бы лишний вес. Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что Дмитрий Волчек познакомил вас с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Ну и еще один материал, также по контексту, связанный с Великобританией. Бывший британский премьер-министр Тони Блэр, назначенный недавно специальным посланником Ближневосточного квартета, проводит переговоры с израильскими и палестинскими руководителями. Квартет надеется, что нынешняя политическая ситуация в автономии, раскол на две территории, одну из которых контролируют исламисты из группировки Хамаса, а другую более умеренная организация Фатх, будет способствовать успеху миссии Блэра. Запад делает ставку на палестинского президента Махмуда Аббаса, возглавляющего Фатх. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Бывший британский премьер намерен уделить много внимания восстановлению палестинской экономики и политическим и структурным реформам в палестинской автономии. Впрочем, Блэр считает, что решение этих проблем должно послужить конечной цели международного сообщества – созданию мира в регионе независимого палестинского государства. Мы считаем его присутствие здесь положительным фактором. Он обладает сильным характером, хорошо известен здесь. К тому же это человек, который намерен изменить ситуацию. Сказала пресс-секретарь израильского правительства Мири Эйсин. По поручению квартета Блэр должен к сентябрю подготовить план по созданию институтов власти, необходимых для построения жизнеспособного палестинского государства. Накануне его визита премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после долгого сопротивления наконец согласился обсудить с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в общих чертах вопросы, связанные с созданием палестинского государства, включая его будущие границы. Между тем, радикальная группировка «Хамас», захватившая власть в секторе Газа и в результате отстраненная Махмудом Аббасом от участия в палестинском правительстве, предупреждает, что, игнорируя ее, Блэр рискует потерять доверие палестинцев. Вместе с тем, по словам одного из лидеров «Хамас» Исмаила Хании, миссия Блэра будет обречена на провал, если он намерен действовать в интересах Вашингтона и Иерусалима. Если Блэр намерен осуществлять план Америки и Израиля, он ничего не добьется. Однако он достигнет успеха, если восстановит права палестинского народа, 40 лет живущего под оккупацией, но который имеет полное право жить в своем суверенном независимом государстве. Наблюдатель отмечает, что известный своим красноречием бывший британский премьер в этот свой приезд больше слушает, чем говорит. По сообщениям, в ходе своего визита Тони Блэр не намерен проводить пресс-конференции или давать интервью. Его пресс-секретарь заявил, что нынешний визит носит ознакомительный характер. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас региональная российская тема. В Свердловской области избитый сослуживцами солдат Артем Казначеев вчера был перевезен из больницы города Нижний Тагил в первую областную больницу в Екатеринбурге. Он пришел в сознание, но все еще подключен к аппарату искусственного дыхания. Уголовное дело расследует военная прокуратура. Комитет солдатских матерей считает, что искать нужно не только виноватых, но и причины армейской жестокости. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Артему Казначееву необходима искусственная вентиляция легких, потому что у него легочная недостаточность, вызванная ушибом легких и травматическим повреждением. Предварительный осмотр показал, что остальные внутренние органы солдата находятся в нормальном состоянии. Но молодой человек до конца прошлой недели был в коме, и даже по приходе в сознание перевод пострадавшего в областную больницу был проблемой из-за тяжелого состояния. Начальство Приволжско-Уральского военного округа обещало устроить мать Артема в гостиницу, ведь он прибыл служить в Свердловскую область из Татарстана. Председатель Нижнетагильского комитета солдатских матерей Надежда Кордюкова невольно стала посредником между военными, родителями и журналистами. У нее и последние новости о солдате Казначееве, и наиболее полная история ЧП.
7 июля 2007 года войсковой части 83-531. Это учебная часть, учебка связи. Когда сержант, значит, проводил зарядку, сделали несколько кругов, но, видать, зарядка была усиленная. И Артем отказался делать какие-то упражнения. И так далее сержант решил при всех присутствующих наказать. И бьет его несколько раз. И ребята показывали, ну, что вроде за шею, коленом. Очень сильно и очень жестоко.
Родственники считали, что Артема следует отправить в военный госпиталь имени Бурденко, где лечили покалеченного в Челябинской воинской части свердловчанина Андрея Сычева. Казначеева сравнивают с Сычевым. Солдатские матери не любят комментировать раскрученные истории. Тут же напоминают десятки подобных случаев. Например, про погибшего год назад в Чебаркуле солдата Меньшикова и избитого до смерти в 2003 году Ярослава Лазарева. Мать Ярослава Лазарева незадолго до нынешнего происшествия в Нижнетагильской учебке выиграла суд к Министерству обороны. Суд постановил взыскать в ее пользу с части 500 тысяч рублей. Но председатель Екатеринбургского комитета солдатских матерей Мария Лебедева сегодня анализирует то, что слышала в суде 4 с лишним года назад, и то, с чем сталкивается по сей день.
Я ходила, разбиралась, была в части не раз. 5 дней я была на суде на этом. В принципе-то самовольно сам оставил часть. Жил в семье с девушкой, которого не однажды видели в нетрезвом состоянии сослуживцы. Но это вообще отнюдь никак не оправдывает зверские действия в отношении тех, кто его избивал и пытал. К великому сожалению, часто военнослужащие сами вот провоцируют ситуации неуставных отношений. Когда они терпят унижение, когда сидит мальчик, сидит он метр с кепкой, слезы градом, сопли у него. Я говорю, ну хорошо, Саня ж дедом, но ты-то ведь не будешь никого обижать? Буду, он мне говорит, буду.
В итоге вне армейского строя оказываются и те, кого побили слишком сильно, и те, кто в этом не участвует. Только первые в буквальном смысле выходят из строя, вторые становятся не своими парнями. Сын Валентины в этом звании служит уже более года.
Петя рассказывала, что вот они сказали, будешь сотку тянуть, это 100 дней до дембеля, они должны ему платить какие-то деньги из своей зарплаты, они сейчас по 600 рублей получают. Но когда Витю разводили, он сказал, а что покупать на эти деньги, вроде того, что зачем, а то-то другое. Ну и они, говорит, отстали, но пустили слух, что он якобы красный, что командиром все может доложить. У кого-то есть у дедов мобильники, значит, если позвонят раз, значит, сразу надо карточку перечислять им на 300 рублей, а хотя только один звонок домой. Вот кто не послушается, не тянет эту сотку, его лишний раз наряд. Витя сказал потом, вот, а мне работа или наказание, какая разница, что делать, ну и почищу.
Рассказ Валентины был про армейские законы в Забайкалье. Уральская же история с избиением Артема Казначеева приобрела почти политическое значение для Свердловской области. Не так давно уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова позволила себе заметить, что в воинских частях, расположенных на территории региона, серьезных проблем с дедовщиной нет. Но какой-то сержант на зарядке в учебной части несколькими пинками в грудь новобранцу переписал статистику по-своему. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а гость студии «Радио Свобода» – политик Ирина Хакамада. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, получивший гражданство Болгарии, были доставлены самолетом президента Франции в Софию. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, в столкновениях погиб военнослужащий. 3 солдат получили ранения. Среди боевиков 6 убитых. 3 маджахедам удалось скрыться. Предположительно, они подчиняются полевому командиру Доки Умарову. В Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердиев. Он госпитализирован с огнестрельным ранением в спину. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. Смертник подорвал заминированную машину на оживленной торговой улице. В Багдаде представители США и Ирана начали 2-й раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. В Польшу доставлены первые раненые в катастрофе польского автобуса во Франции. В стране объявлен 3-дневный траур по 26 польским паломникам, погибшим в автокатастрофе у французского города Гренобль. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Несколько сел отрезаны от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение. Эвакуированы более 400 человек. В Иркутской области найден крупный тайник с оружием. В недостроенном доме сотрудники ФСБ обнаружили 13 тысяч патронов, 5 килограммов тротила, более 20 гранатометов и автоматов Калашникова. Задержаны двое подозреваемых. В Пакистане лидер местной исламистской группировки покончил с собой, чтобы избежать ареста. Абдулла Мехсуд, бывший заключенный американской военной тюрьмы в Гуантанамо, подорвал себя гранатой, когда силы безопасности обнаружили его убежище. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и я напоминаю, что сегодня 24 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 июля 1976 года. В нью-йоркском издательстве «Хроника» вышел сборник «Самосознание», в котором участвовали видные деятели правозащитного движения. О целях сборника рассказывает один из его составителей Павел Литвинов.
Издание теоретического сборника на общественные темы уже давно стало настоятельной потребностью в нашей среде. Об этом говорили еще в Москве, до эмиграции очень много. Большинство авторов известны в самиздате, и не только в нем. Первый автор – Евгений Барабанов, человек, известный своими статьями на религиозно-философские темы. Кроме того, он стал известен уже с 1973 года своей мужественной борьбой за сохранение ценностей русской культуры. Другой автор – Лев Копелев, известный советский литературовед и критик. Статья Копелева посвящена проблеме новой русской эмиграции. И эта тема сама злободневна, и кроме того, Копелев анализирует возможные последствия новой эмиграции для внутренней атмосферы в стране, значение новой эмиграции для наведения мостов между нашей культурой и остальным миром, от которого долгие годы мы были отрезаны. Очень интересна и очень важна статья московского автора, который пишет под псевдоним Дмитрия Нелидова. Это серьезный разбор сознания советского человека как особого культурно-исторического феномена. Также есть у нас в сборнике статья Григория Померанца, одного из талантливейших и самых старых публицистов самиздата. Можно сказать, одним из первых публицистов самиздата был. В своей статье он проводит сравнительный анализ западных и незападных общественных систем, показывает, с какими социальными и культурно-историческими осложнениями связаны попытки модернизации незападных стран, как он это формулирует. Ну, в том числе, очевидно, и наша страна, которая хоть и не вполне восточная, но явно не вполне западная.
О целях своего участия в сборнике рассказывает священник Михаил Мирсон Аксенов.
Вы знаете, право человека для нас, христиан, немаловажная вещь. Ведь надо иметь право и религиозно возрождаться. Это право тоже приходится отвоевывать. И это успешно делается многими людьми. Как, например, отец Сергей Желудков, отец Дмитрий Дудко или Краснов Левитин. Я бы даже сказал, что проповедь и защита прав человека, я считаю, не менее важной, чем проповедь христианства. Многие же принимают в ней только религиозную идеологию. И я не вижу разницы, чем одна идеология, пусть даже христианская, лучше любой другой. Наш сборник посвящен не столько специальной юридической проблеме права, сколько проблеме человека в нынешней России. Поэтому вполне уместно публиковать в нем писателей-христиан.
Рассказывали участники нью-йоркского сборника «Самосознание». Радио «Свобода». 24 июля 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Рок-группа Rolling Stones в среду 25 июля даст запланированный концерт в Варшаве, несмотря на объявленный в стране траур в память о 26 паломниках, погибших в автокатастрофе во Франции. На концерт соберутся десятки тысяч поклонников британских музыкантов. Концерт начнется почти сразу после окончания траура. Музыканты намерены попросить публику почтить память погибших минутой молчания. В Испании в четверг начинается традиционный 7-й азиатский фестиваль. Главная тема – Южная Корея. В прошлом году главным гостем фестиваля были Филиппины. В программе этого года – фотовыставка, музыкальные концерты, выступления танцовщиков, спектакли, лекции, гастрономическое шоу и другие мероприятия. Киноиндустрия Великобритании в прошлом году внесла в экономику страны 4 миллиарда 300 миллионов фунтов стерлингов. В 2004 году вклад киноиндустрии составил 3 миллиарда 100 миллионов. В целом в этой отрасли экономики заняты 33,5 тысячи человек. Около 10% туристов, приезжающих в страну, приняли решение посетить Великобританию, посмотрев фильмы английского производства. Самыми популярными британскими картинами в прошлом году были «Королева» и «Казино Рояль». 25 июля в баварском городе Байрейт открывается 96-й традиционный фестиваль музыки Вагнера, который завершится 28 августа. В этом году зрители смогут посмотреть 7 опер. Особый интерес вызывают нюрнбергские мейстерзингеры в постановке правнучки великого композитора 29-летней Катарины Вагнер. Эта музыкальная комедия была одной из самых любимых опер Адольфа Гитлера. Он смотрел ее более 200 раз. Критики считают, что в этой опере есть антисемитские мотивы и возвеличивание чистоты и святости немецкого искусства и германской нации. Вагнер завершил работу над мейстерзингерами в 1867 году. В понедельник исполнилось 18 лет Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли юного волшебника Гарри Поттера. Его состояние оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов. По словам актера, он не относится к тем людям, которые приобретают коллекцию гоночных автомобилей, а предпочитает тратить деньги на книги, компакт-диски и DVD.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Новый свет. Три столетия американского искусства». Картины, привезенные из-за океана, предоставлены несколькими десятками музеев и частных собраний. Экспозиция посвящена 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами. Это самая большая выставка американского искусства из когда-либо проходивших в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Ретроспективная выставка американского искусства – это ответный жест по поводу нашумевшей выставки «Россия». Пару лет назад она проходила в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Теперь фонд Гуггенхайма привез около 100 произведений в Москву. Экспозиция выстроена хронологически от самых ранних наивных портретов переселенцев до работ сегодняшнего дня. Одна из картин написана в 2007 году. Такой отбор оправдан. В России так уж сложилось. Плохо знакомы с американским изобразительным искусством. Во всяком случае, в лучших его проявлениях, считает руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.
Мы много говорим часто об американском искусстве и часто ругаем его. Просто, как правило, не понимая, что то, что мы ругаем, является не американским, а таким вселенским, космополитичным искусством, массовым искусством эпохи потребительской цивилизации. А есть американское искусство, которое составляет вершину духовного напряжения великой нации. И эта выставка в этом смысле очень важна, потому что, внимательно глядя на нее, можно понять, как нация познает самое себя.
На выставке представлены самые крупные имена, подчеркивает Ирина Антонова, директор Музея изобразительных искусств.
Буквально все, что вы увидите на этой выставке, вы увидите, наверное, впервые. Если только вы не посетили эти многие музеи в Соединенных Штатах и музей Гуггенхайма. Я бы хотела особо подчеркнуть, что на выставке имеется целый ряд картин 50-х, 60-х годов 20 века. Это то, что мы видели мало, но то, что, в общем, составляет славу американского искусства 20 века, это такой именно характерный для Америки американский экспрессионизм, абстракционизм, представленный именами Поллока, Марка Ротто.
Выставка «Три столетия американского искусства. Странствующий проект. Он уже побывал в Китае, а после Москвы поедет в Бильбао. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Сразу несколько событий, связанных с головной болью европейской политики, непризнанными республиками. На прошлой неделе в Нагорном Карабахе прошли президентские выборы. В Абхазии отмечают 15-летие объявления независимости от Грузии. Обостряется дипломатическая ситуация вокруг Косово. Впрочем, здесь власти края в последний момент пошли на попятную и, видимо, под давлением США, заявили, что пока не будут провозглашать независимость. Итак, проблема существует. Более того, она серьезно осложняет международные отношения не только в Европе, но и, например, отношения России и Соединенных Штатов. Традиционные подходы от признания права нации на самоопределение до принципа нерушимости границ не срабатывают. В сетевом русском журнале политолог Сергей Маркедонов предлагает свой подход. Его статья называется «Будни этнически ограниченной демократии» и начинается с описания ситуации в Нагорном Карабахе, НКР.
Из всех непризнанных государств постсоветского пространства НКР может считаться самым состоявшимся и самым сильным. В отличие от непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии, непосредственно примыкающих к России, и Приднестровья, ориентированного исключительно на Москву, НКР проводит диверсифицированную политику. Пророссийские настроения в Карабахе едва ли не более сильные, чем в Ереване. Тем не менее, Карабах не привязан к России. 2 сентября 2006 года, в день провозглашения НКР, руководство непризнанной республики поздравили 40 конгрессменов США, почти каждый десятый.
Итак, перед нами уже сложившееся государственное образование, принадлежащее к пока еще неизвестной разновидности политического устройства. Маркедонов вводит новый термин – этнически ограниченная демократия.
Речь, конечно же, идет об этнически ограниченной демократии. Все политические силы НКР объединены неприятием любой формы азербайджанского суверенитета.
Автор статьи в русском журнале находит примеры этой самой этнически ограниченной демократии и на Балканах.
Вместе с тем, опыт этнодемократизации на Балканах уже опробован. Самый яркий пример – Хорватия с зачисткой сербской крайны. Вторым примером этнодемократии, видимо, станет Косово. Подобная модель, кстати, может подразумевать достаточно высокие стандарты демократических свобод. Однако в данном случае демократия ограничена фактически рамками одной этнической группы.
Еще один важный факт, расширяющий наше представление об этнически ограниченной демократии. Дело в том, что подобные государства впервые были созданы еще 90 лет назад, после Первой мировой войны и последовавшего за ней распада империй – российской, германской, австро-венгерской, османской. Мнение Сергея Маркедонова.
Если мы посмотрим на историю 20 века и начала 21-го, то проблема этничности или приоритета государственности над этничностью – это, наверное, главный вопрос. Сердцевина истории 20-го и, в общем, начала 21 века. В начале 20 века был очень сильный перекос в сторону права нации на самоопределение. После Второй мировой войны был перекос в обратную сторону. Сейчас, видим, этничность доминирует. Я не говорю вовсе о том, что этнодемократия – это хорошо или это плохо. Я призываю просто учитывать определенные реалии при урегулировании так называемых замороженных конфликтов и на постсоветском пространстве, и на пространстве постюгославском.
Политолог Сергей Маркедонов, автор статьи «Будни этнически ограниченной демократии», опубликованной на сайте русского журнала. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Болгарии Георгий Бырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, обвинявшиеся в Ливии в умышленном заражении детей ВИЧ-инфекцией, уже приехали в Софию. В Виденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, в столкновениях погиб военнослужащий, 3 солдат ранены, среди боевиков 6 убитых. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла, десятки людей ранены. В Багдаде представители США и Ирана начали второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В Польшу доставлены первые раненые в катастрофе польского автобуса во Франции. В Польше объявлен 3-дневный траур по 26 погибшим во Франции польским паломникам.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о задачах новой структуры вице-спикер Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы, и создается этот фонд.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в первом полугодии вырос на 3% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил примерно 243 миллиона тонн. Как говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики, крупнейшей по объемам добычи компании в стране остается «Лукойл». За ним в первой пятерке «Роснефть», ТНК «БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Потребительские цены на автомобильный бензин с 10 по 16 июля увеличились в среднем по России на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость литра топлива составила в среднем по стране 17 рублей 96 копеек, или по текущему курсу чуть более 70 центов. Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 11 регионах страны, тогда как в 71, в том числе и в Москве, они остались без изменений. Снижение средней стоимости топлива было зафиксировано в Нижнем Новгороде, Орле и Абакане. С начала года потребительские цены на бензин увеличились в России на 0,8%, тогда как оптовые на 37%. Рост цен на зерно и хлеб в России не имеет экономических причин, а вызван инфляционными ожиданиями, заявил сегодня руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. Он напомнил, что в стране с 1992 года не было продовольственных кризисов, а ее экспортный потенциал по зерну составляет сейчас от 10 до 15 миллионов тонн в год. Поэтому даже в случае неурожая внутренний зерновой баланс, по словам Владимира Соколина, можно корректировать за счет снижения экспорта. В свою очередь, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев также не опасается возникновения в стране дефицита зерна.
Баланс в стране, вот довольно точно, я считаю, этот прогноз, около 76 миллионов тонн. То есть в стране ресурсов достаточно. Проблемы никакой нету с точки зрения дефицита. Экспортный потенциал, мы считаем, около 10 миллионов тонн остается. Есть 1,5 миллиона тонн в резерве у правительства.
Число действующих спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС доведено до 11 единиц, что позволяет обеспечить навигационными данными пользователей на 45% территории страны. Для обеспечения навигационной информации пользователей на всей территории России необходимо 18 действующих спутников, а в глобальном масштабе 24. По планам правительства такая группировка будет создана в стране в 2009 году, говорит первый вице-премьер правительства Сергей Иванов.
Мало создать саму систему, развернуть орбитальную группировку, ее наземные компоненты. Наверное, не менее важно, а может быть даже более важно, обеспечить интеграцию системы ГЛОНАСС с планами социально-экономического развития страны и с инновационными планами развития нашей экономики. То есть максимально приблизить возможности этой системы к массовому потребителю.
Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-мае увеличился на 60% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 546 200 штук. Об этом сообщило Министерство промышленности и энергетики страны. Объем импорта грузовиков в страну за 5 месяцев года составил более 39 тысяч, что на 70% больше, чем в январе-мае 2006 года. Ведущие автомобильные компании Японии возобновили во вторник производство на большинстве своих заводов, остановленное на прошлой неделе после сильного землетрясения, произошедшего в стране 16 июля. На заводах компании Toyota запущены 20 сборочных конвейеров из 31. Honda открыла 2 из 4 остановленных сборочных заводов. Компания Mazda объявила, что полностью восстановила текущее производство. Nissan откроет сразу все свои сборочные линии в среду. Завтра же возобновят производство в полном объеме Toyota, Honda и Suzuki. А заводы Mitsubishi будут выведены на обычную мощность в течение 2-3 дней. В понедельник вновь открылся всерьез пострадавший от землетрясения завод японской компании Riken, главного поставщика ряда комплектующих для всех японских производителей автомобилей. Прекращение производства на нем в начале прошлой недели и привело к приостановке 70% всех автосборочных мощностей в Японии. На долю Riken приходится в частности более 50% поставок на японские автосборочные заводы поршневых колец для двигателей. Стоимость одного такого кольца не превышает $1,5. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 39 копеек. На завтра 25.40. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек. Курс на среду 35.09. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 38 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, по традиции, завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Обряд свадьбы, религиозная церемония и банкет для гостей у большинства европейских народов относительно одинаков. Однако даже в Европе у свадебных церемоний в каждом регионе свои собственные традиции и большие различия. Особенно, когда речь идет о свадьбах сельских. На одной из таких деревенских свадеб в провинциальной Испании недавно побывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Огромная средневековая церковь поселка Кастуэра, что находится в центре долины Ла-Серена в южной Эстремадурии, на юго-западе страны, в этот день была переполнена. Присутствующих не смущала духота и 40-градусная жара. Одетые в застегнутые на все пуговицы темные пиджаки с цветами в петлицах, в галстуках с женами, наряженными в длинные платья, и детьми, напомаженные и надушенные крестьяне вели себя чинно, как по вековым традициям только и подобает в таких случаях. Рассказывает журналистка из Эстремадуры, знаток местных обычаев Мария Гарроты. Свадьбы в сельских районах Эстремадуры сохраняют старинные обычаи. После венчания прямо у церкви местная молодежь, одетая в национальные костюмы, исполняет для новобрачных хоту дель кандель, местный танец. Затем молодых осыпают рисом под грохот петард. Ла-Серена известна пастбищным животноводством. На бесконечных лугах, уходящих за горизонт, пасутся овцы, из молока которых производят деликатесные сыры. Они экспортируются в другие районы Испании и за границу. Почти вся земля до сих пор принадлежит помещикам, потомкам тех дворян, кто получил ее за воинские доблести в период реконкисты, продолжавшейся более 700 лет борьбы испанцев с арабскими завоевателями, закончившейся в 15 веке. Однако пользуются ею на правах арендаторов местные крестьяне. Им же, что важно, принадлежит скот. Свадьбу своего младшего сына Мигеля в поселке Костуэра на этот раз организовал один из таких арендаторов, Антонио, который на пастбищах двух поместий содержит 15 тысяч овец. Хозяйство Антонио семейное, в нем работают 5 его сыновей. Мигель и его невеста Андрея договорились пожениться еще 10 лет назад. Рассказывает Мария Гарроте. Здесь сохраняются патриархальные традиции. Период сватовства может продолжаться довольно долго. Жених и невеста знают друг друга с детства. Их семьям надо подготовиться к свадьбе, купить дом, мебель, собрать приданое, скопить деньги на свадьбу. Бросать женихов или невест здесь не принято. Разводов практически не бывает. На свадьбу в банкетный зал местной гостиницы пригласили 500 человек. Ужин, во время которого подали 3 блюда, закуску, рыбное и мясное, не считая замороженного лимонного сока, сладкого и кофе, продолжался 3 часа. Молодежь пела частушки, сначала парни, потом девушки. Новобрачных приветствовал студенческий ансамбль «Туна» в средневековых костюмах, специально приехавший из соседнего города. Вместо восклицания «Горько» в Испании принято кричать «Да здравствуют жених и невеста», после чего те должны целоваться. Журналист Мария Гароте. На ужине обычно денег не экономят. На стол подаются дорогие блюда и лучшие вина. Потом начинаются разные свадебные игры и забавы. Приятели приносят саблю и отрезают жениху галстук. Затем галстук режут на кусочки и продают вместе с чаркой местной водки гостям, предлагая выпить за здоровье жениха. Вырученные деньги молодежь оставляет себе для продолжения праздника на следующий день. Затем молодожены обходят гостей, спрашивая, не желают ли они еще чего-то поесть. А в конце застолья отец невесты раздает мужчинам-гостям сигары, а родственница жениха небольшие подарки всем присутствующим женщинам, как это принято в Эстремадуре. После кофе и сигар все приглашенные выстроились в огромную очередь, чтобы поприветствовать родителей жениха и невесты и вручить молодоженам нет, не подарки, а конверты с деньгами. Так уж повелось, подарков молодым здесь никто никогда не делает, только деньги в конверте. Причем это не влияние времени, так было всегда. Разница лишь в том, что раньше монеты, серебро и золото бросали на поднос, а теперь банкноты и евро кладут в конверты. После того, как все конверты были вручены, гости и молодые и старые отправились в 2 часа ночи в снятую на этот случай поселковую дискотеку и веселились там до утра. Виктор Черецкий для Радио Свобода, поселок Костуэра, Эстремадура.
Рассказ Виктора Черецкого завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об урегулировании ближневосточного кризиса. Напомню, Тони Блэр начинает переговоры на Ближнем Востоке в новой роли международного специального посланника по урегулированию конфликта. Кроме того, вас ждет репортаж из Ангарска. Там местные власти ведут расследование убийства и избиения группы анархистов-экологов. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Освобожденные болгарские медсестры вернулись в Софию.
На британской земле было совершено убийство, и стало ясно, что...
И вертолеты здесь находятся, и спасательные суда, если придется эвакуировать...
Выставка американского искусства выстроена от наивных портретов.
Мы намерены путем переговоров совершить новую попытку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.